Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор о великой русской литературе XIX века. И сегодня речь пойдет о творчестве Гоголя Николая Васильевича. Понятно, что я не ставлю перед собой целью показать всю историю русской литературы. Я хочу, чтобы вы понимали, мы просто с вами выбираем какие-то отдельные страницы в этой истории творчества тех или иных писателей, в данном случае вот Николая Васильевича Гоголя. И даже в творчестве этих писателей я целиком его не рассматриваю, а мы будем выбирать какие-то знаковые произведения. И вот сегодняшнюю лекцию мы с вами можем назвать «Духовная нищета маленького человека». Но и о нищете, о маленьком человеке я начну разговор чуть-чуть позднее. А сейчас просто, чтобы вас и ввести в контекст того времени, ну и немножко напомнить о Николае Васильевиче, несколько слов мне нужно сказать о его биографии, о его рождении, о его родителях. Почему? Потому что очень многое, как мы с вами уже неоднократно видели, в творчестве человека закладывается с детства. От его мировосприятия, от его отношения с родителями, со сверстниками, с друзьями, от его учебы и так далее, и так далее. Так что меня здесь тоже будет интересовать вот те явления, те случаи в его жизни, которые каким-то образом повлияли на его творчество и в какой-то степени даже на те произведения, о которых мы с вами будем говорить. Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1809 года в селе Сорочинцы Полтавской губернии. Это по старому стилю. Или 1 апреля по новому стилю. В семье небольшого помещика, дворянина Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского. Такая была двойная фамилия, но Гоголь – это прозвище, это понятно. Гоголь, когда-то ведь из прозвищ выходили и фамилии. Гоголь – это утка, и, ну, такой щеголь, утка красивая довольно-таки. Яновский, дед Гоголя, когда-то говорил, что он шляхетского происхождения. На самом деле, скорее всего, что идет это от прапрадеда, от Яна. Яновский. Тоже, в общем-то, в какой-то степени прозвище, но мы не будем нарушать традиции, коль Гоголем Яновским хотелось происходить от поляков, тем самым подчеркнуть шляхетность, а в Малороссии где-то начиная с середины XVIII века такое желание у мелких помещиков было подчеркнуть свое дворянское происхождение, так что мы оставим это все на совести и биографов, и самих Яновских. Меня интересует здесь рождение Николая Васильевича. Да и, собственно, интересны и его отец, Василий Афанасьевич. Когда родителю было 13 лет, ему приснился сон. Вещий сон, как ему казалось. Он во сне увидел будущую свою невесту, свою жену. И когда его пытались как-то разубедить, что такого вот не может быть, он не поддавался на эти уговоры, на разговоры, потому что был твердо уверен, что приснившаяся дочка помещика соседа, которой исполнилось аж целый год, это и есть его невеста. Он поехал ее навестить. Посмотрел замечательное дитя, ну и стал ждать, пока она вырастет. Он с ней играл в кухне, там, когда ей было 4-5 лет, потом в 7-8 лет он тоже, так сказать, вот старался ее всякими забавами веселить. И вот когда ей уже исполнилось аж 13 лет, он решил уже посвататься. Но родители Марии Ивановны, естественно, ну, как-то в нескольком таком недоумении было. Дескать, возраста еще маловато, всего лишь 13 лет. Говорит, ладно, подожду еще годок, но не больше. Вот. И спустя год, действительно, они сначала отметили помолвку, как это положено. Родители еле-еле упросили его, чтобы еще годик подождал после этой помолвки. Ну, дескать, уже ж теперь никуда не денется, уже ж твоя невеста. Василий Афанасьевич согласился, продержался аж целых 3 недели, приехал, говорит, нет, больше, говорит, так сказать, вот ждать уже не могу, давайте быстренько собирайте к венцу мою невесту. Вот так, в общем-то, быстро и сыграли свадьбу. Так что Василий Афанасьевич привез молодую любимую жену к себе в имение. Небольшое имение Сорочинца, но сначала вот Васильевка, которая, собственно, и была названа, вот деревня называлась по имени ее владельца. Значит, тоже Василий Афанасьевич, значит, вот была Васильевка. Что я должен заметить? Вот, наверное, две черты или два качества Гоголь унаследовал от своих родителей. Василий Афанасьевич любил пьесы, любил вообще драматургию, пописывал даже сам. И у своего дальнего родственника, мецената и покровителя Трощинского, даже заведовал театром. То есть писал пьесы для этого театра и ставил постановки. Собственно, это одно из сильнейших впечатлений Гоголя мальчика. Поэтому можно сказать, что в какой-то степени, да, тяга к творчеству, интерес к театру привил к ему родитель. Мать была женщиной набожной, очень религиозной. И здесь нужно отметить, что двух первых детей молодая чета потеряла. Гоголь был третьим ребенком. И вот когда Мария Ивановна понесла уже в третий раз, они с мужем Василием Афанасьевичем часто ездили в Сорочинцы в храм святителя Николая Угодника с тем, чтобы помолиться, чтобы святитель Николай, а его очень почитают на Украине, как вот такого скорого помощника, заступника, очень просили его, чтобы послал все-таки им ребеночка. И Мария Ивановна даже обещала, что если родится мальчик, то непременно крестит его с именем Николай. Ну, как вы догадались, это и было рождение Николая Васильевича Гоголя. Так что, видите, это был обетный ребенок. По сути дела, вот о каждом из писателей можно что-то сказать в начале любой лекции. Вот мы предыдущую лекцию сказали, что самый мистический писатель в русской литературе – это Лермонтов. Вот самый религиозный писатель в русской литературе – это, несомненно, Гоголь. И здесь важно тоже подчеркнуть, это уловил тонко профессор Московского университета Владимир Воропаев в своей книге «Биографии о Гоголе». Он ее назвал «Душою схимник сокрушенный». Вот действительно, вот такой монах в миру – это и есть Николай Васильевич Гоголь. Это вот нужно все время держать в сознании, когда читаешь произведения Гоголя. Даже, казалось, смешные произведения, которые мы хорошо знаем из школьной программы, тем не менее, нужно смотреть, что они написаны монахом в миру. И так ли смешно, когда проникаешь в духовный смысл этих произведений? Ну, того же, скажем, «Ревизора», которого ставят как комедию, чем был страшно недоволен Гоголь, потому что он в корне был не согласен с такой трактовкой этого произведения. Или многие другие произведения Гоголя. Но об этом, может быть, у нас еще пойдет речь. Так вот, религиозность, повторяю, от маменьки. Да и, собственно, разница в возрасте это была небольшая, всего лишь 17 лет между маменькой и сыном. Так что, когда Гоголь взрослеет, и когда уже ему 17-18 лет, он состоит в переписке с маменькой, потому что друзей у него не было. А вот маменька был такой вот закадычный друг, которому можно было открыть и душу, с ней можно было посоветоваться и наставить маменьку. И, собственно, вот это вот дар учительства, который, несомненно, был у Гоголя, но такого учительства духовного, потому что в какой-то степени уже даже оптинские старцы, но это уже позднее, когда Гоголь находился в таком зрелом духовном возрасте, они отмечали этот дар духовного наставничества, духовного учительства. И прежде всего, вот таким духовным чадом у него была, конечно, маменька, которую он писал о многом, и ее наставлял, и в какой-то степени и сам духовно созревал. Многое из того, что описывает Гоголь в своих произведениях, это пережито или увидено им самим. Конечно же, большое значение имеет в его судьбе Пушкин, потому что Пушкин оказал значительное влияние, хотя знакомство их было не без такого, ну, можно сказать, южно-русского юмора, потому что для многих начинающих литераторов, Гоголь не исключение, Пушкин был кумиром, это несомненно. И когда Гоголь после окончания Нежинской гимназии высших наук, созданной, в общем, по типу того самого лицея, в котором когда-то учился Пушкин, Царско-сельского я имею в виду, но, правда, не такие были преподаватели, потому что в Нежине, отдаленном и от Киева, и от Харькова, хороших кадров найти было не так-то легко, хорошие кадры. Но, тем не менее, образование там давали более-менее сносное. И после этой гимназии Гоголь оказался в Петербурге. Почему? Потому что вот ощущение его. Потому что он ощутил это в письмах маменьке и показывал, что он непременно должен послужить России. Потому что он непременно должен и прославить и их фамилию, и сделать что-то выдающееся, и о нем, несомненно, будут говорить. То есть он останется в памяти потомков. Вот это вот убеждение у Гоголя было очень сильное. Причем с юношеских лет, еще вот с той самой гимназии. И когда он едет в Петербург покорять его, прежде всего он думал, что он, так сказать, будет актером, даже примет участие, я так очень сжато рассказываю, но чтобы предварить разбор одного из его творений. Так вот, когда он приезжает в Петербург, он, в общем-то, полагал, что свяжет свою судьбу с актерской деятельностью. Принял участие даже в конкурсе, был отбор актеров в какой-то незначительный театр, но неудачно выступил, сам понял, что провалился, и, в общем, на этом его актерская карьера завершилась. Другое дело... Чиновничья служба. Нужно было как-то себя содержать. И здесь перепробовал много работ, так что жизнь маленького человека, маленького чиновника, ему было очень хорошо известно. И отсюда вот те петербургские знаменитые повести и отражают восприятие Гоголем жизни в Петербурге того времени. Об этом мы сегодня как раз и будем говорить. Но забегая вперед, ведь я сказал или упомянул о его знакомстве с Пушкиным, значит, об этом я хочу сказать. Ну, есть такой рассказ, что Гоголь разыскал, узнал адрес, где живет Пушкин, приехал к нему, естественно, без приглашения, это, в общем-то, было не принято, но малороссу позволено, да, приезжает, звонит, полузаспанный лакей открывает, спрашивает, а можно ли господина Пушкина? Говорит, где Пушкин еще почивает, еще спят. Говорит, наверное, всю ночь стихи писали. Говорит, да какое там, говорит, шампанское дули, да в карты играли с трусями. Да? Потому что Пушкин еще тогда был холостяком. Поэтому вот такое... Ну, понимаете, для Гоголя, так сказать, это же ведь кумир, но чем может Пушкин ночью заниматься? Естественно, что стихи должен писать. Ну, Гоголь по-своему это оценил, ну, стало быть, не судьба. Вот когда он завоюет Петербург, вот тогда уже по-другому будет это знакомство. Дело все в том, что еще в этой гимназии Гоголь готовил такое тайное оружие, что он написал роман в стихах «Ганс Кюхельгартен». Ну, если Пушкин написал «Евгения Онегина» в стихах, почему Гоголь не может написать «Ганса Кюхельгартена», да? Ну, это что-то такое из немецкой средневековой истории. Естественно, все вымышленный сюжет, страшно занудная и скучная вещь. Но автор мнит о себе совершенно по-другому. Маменька дала ему деньги, чтобы он заплатил налог в земельный банк. Ну, помещики должны были платить налог и за землю, и за своих крестьян. Но Гоголь решил провести такую коммерческую, такой гендель, да, то есть вот опять же таки самоуверенность некоторая. Да, вот я издам эту книгу, она принесет прибыль, значит я верну и эти деньги, ну и плюс маменька похвалит, и плюс стану известным. Да, и вот издал. Ждет. Ну как же, через неделю ну, должны все газеты об этом закричать, что вот гений, талант появился, а ничего нету. Гоголь, опять же таки, нужно как-то распространять Гоголь-то, ну, разнес там каким-то букинистам, книжникам эти экземпляры и ждет, что начнут хвалить. Нет, ничего нету. Вот тут Гоголь употребляет то мастерство актера. Я забыл вам сказать, что в Нежинской гимназии гимназисты создали свой театр. И Гоголь там очень талантливо играл женские роли. Вот Гоголь умел перевоплощаться. И вот он, переодевшись, ходил, значит, по этим книжным магазинам, покупал отдельный экземплярчик, и как-то вот однажды, переодевшись, и говорит, посетив этот книжный магазин, и говорит продавцу, скучающему за прилавком, говорит: «А ведь неплохую вещь написал этот В. Аллов». У Гоголя хватило ума не подписывать своим полным именем первое свое сочинение. А он В. Аллов под псевдонимом издал Ганса Хюкельгартена. Ну, такой опытный книжник посмотрел на Гоголя и отвечает, говорит: «Вещь-то, может, хорошая, но кроме вас ее никто не покупает». Ну, а спустя какое-то время появилась и рецензия, совсем небольшая, но крайне убийственная. Ну, если ее сводить к общему знаменателю, то автор рецензии советовал этому молодому литератору: если он может не писать, то пусть он лучше не пишет. И Гоголь, у которого остался, он сумел почти 1000 экземпляров издать, то есть и только вот несколько десятков распространил по книжным магазинам, он выкупил оставшиеся экземпляры и сжег полностью весь тираж. Если я не ошибаюсь, сейчас, вот по сведениям книжников, букинистов, сохранилось от того первого издания всего лишь 28 экземпляров. Ну, то есть это библиографическая редкость. Знал бы Гоголь, да? Как оно потом будет цениться у любителей книги. В общем, первое такое серьезное поражение. И вот тогда-то Гоголь задумался над тем, что нельзя вот так вот с наскок и покорить и Петербург, ну и войти в литературу. И вот знакомство с Пушкиным произошло уже тогда, когда Пушкин женился, уже в 30-м году, приехал в Петербург. И Александр Плетнев, с которым к этому времени подружился Гоголь, а Плетнев, соратник Пушкина, они вместе издавали литературную газету и журналы. Плетнев преподавал в Петербургском университете, потом станет даже ректором университета. И Плетнев поможет и Гоголю стать преподавателем отечественной истории в Патриотическом институте в Петербурге. Гоголь будет увлекаться историей и даже задумает написать историю Украины, Руси. Но если Карамзин написал в 12 томах, то, понятно, ну, томов 16, наверное, так. А вообще не очень хорошая цифра 16, лучше 20. Поэтому Гоголь и задумал, что он напишет вот такую глобальную историю, он же должен прославиться, он же должен войти, да, так сказать, вот, он должен, значит, прославиться и написать 20-томную историю. Откуда он возьмет материал? А маменька зачем? Значит, маменьке пишет, что: маменька, дорогая маменька, вот собирайте все те истории, которые вот там рассказывают ваши соседи, вот из предания глубокой старины, и присылайте все мне, и, значит, он пока не рассказывает, зачем. Это пока тайна, потому что вот раз вот так вот вылез с Гансом Кюхельгартеном, ну, теперь уже, так сказать, уже надо быть крайне осторожным. Но, с другой стороны, видите, есть некий такой авантюризм, да, потому что молодой малоросс, который приехал в Петербург покорять столицу империи, ну, естественно, нужно его вот как-то глобально, чем-то глобальным взять. Да? А с другой стороны, видите, масштабное мышление, очень масштабное мышление. С третьей, чувствует силы, что вот есть какие-то силы, он пока не знает, куда их применить. Это тоже вот такой немаловажный момент, потому что в молодости разве все понимаешь? А в Гоголе это всего лишь 21-22 года, когда я говорю, понимаете? Полон сил, энергии и амбиций. И потом он станет человеком духовным. А пока он, так сказать, самый настоящий человек, который приехал покорять столицу. И вот, чтобы как-то даже познакомиться с Плетневым, он стал изучать его статьи, опубликованные в литературной газете и в других газетах. И увидел, что и Плетнев, и Пушкин занимаются проблемой просвещения, мы с вами об этом говорили, и образованием России. И он сам напишет даже такую статейку, принесет Плетневу, Плетнев прочитает ее, Надо же! Вот приехал из Малороссии молодой человек, который мыслит точно так же, как и мы. Вот единомышленник. А Плетнев всегда очень охотно отзывался и помогал молодым литераторам. И сразу тут же стал возиться и с Гоголем. Вот что нужно, чтобы и так далее. Он как раз и устроит его читать лекции. Это уже значительный шаг. Не какой-то там мелкий чиновник, а уже преподаватель в институте. Уже можно и маменьке написать. А маменька-то вслух будет читать письма. Значит, все соседи будут знать. Значит, а наш-то пострел уже, вот видите, так сказать, уже кое-чего, так сказать, успех достиг. Не прошло и там 3 лет, а уже, вот видите как. Значит, вот не случайно у него такие были вот задатки, такое ощущение. Значит, все замечательно. Вот как-то однажды Плетнев знакомит Гоголя с Пушкиным. Пушкин только женился, ему, конечно, до Гоголя нет никакого дела, но Гоголь, ну, может быть, неделю руку не мыл. Как же, сам Пушкин ее пошел, да? Ну, я шучу, конечно. Но для Гоголя это было событие. То есть он уже и маменьке написал, что он познакомился с Пушкиным, потому что Пушкина все знают. А, значит, смотрите, если он знает самого Пушкина, то значит, вот... Значит, вот наш Сорочинский, вот молодой человек, то вот видите, как далеко пошел. Но Пушкин был скоро наказан за свое легкомыслие и такое несколько легкомысленное отношение к Гоголю. А почему? Ну, летом 31-го года из Петербурга все уезжают, естественно, в Царское село, в Вездвор, и Пушкин тоже туда уезжает, там все снимают квартиры, дома и так далее. Ну, и Гоголь пишет маменьке, потому что основной финансист у Гоголя была маменька, это естественно. Поэтому пишет Гоголь маменьке: дорогая маменька, вот весь двор уезжает, значит, из Петербурга в Царское село, значит, и я должен туда поехать. Как же я без, так сказать, вот, они же без меня не обойдутся, да? Поэтому вот туда, но я пока еще не знаю, где я буду жить. Вот поэтому пишите мне по адресу Царское село господину Пушкину для Гоголя. И вот теперь представьте себе выражение лица Пушкина, который получает письмо из каких-то сорочинец Полтавской губернии, в котором еще, так сказать, еще и деньги вложены, понимаете? Ему же нужно, он же человек чести, да, и для какого-то Гоголя. Он начинает с трудом вспоминать, кто же такой Гоголь Яновский. Вспоминает, что да, кажется, полгода назад, где-то, когда-то, вот Плещеев знакомился с таким малоросом, с выдающимся лицом, да, а точнее носом, да, и поэтому, так сказать, его было легко запомнить, и, ну, значит, нужно его разыскать. Вот в общем, разыскал и вызвал его к себе, ну, с тем, чтобы дать нагоняй. Да, соответствующе, что, в общем, он же не давал разрешения, чтобы Гоголь пользовался его адресом. Гоголь, смиренный актер, приходит к Пушкину, говорит: ну что ж вы, Александр Сергеевич, ну что понимаете, ну как маменька моя, старушка, никуда не выезжала из Сорочини, что она может написать? А старушке-то сколько? Старушке-то всего лишь сколько там, если Гоголю... Это было 22, еще добавляем 17, то есть 39 лет, старушка, да? Вот никуда не выезжала, так сказать, вот, поэтому она как расценила, что господина Пушкина все знают, значит, вот господину Пушкину вот написать, и там уж как-нибудь да, авось и сложится, и найдется, и ее сыночек. Ну, уж простите старушку, значит, этого никогда не повторится больше, и я, значит, вот приму все меры, напишу и так далее, и так далее. Ну, Пушкин остался доволен то, что он наставил молодого человека. Вот Гоголь чуть ли не в припрыжку домой, почему? Потому что стоялся такой уже более-менее, так сказать, развернутый разговор, да, с Пушкиным, то есть уже он может сказать, что он знаком с Пушкиным, правильно? Вот, пишет письмо маменька: дорогая маменька, письмо я твое получил, деньги тоже передали, значит, пиши мне по старому адресу Царское село господину Пушкину для Гоголя. Знаете, когда Пушкин вторично получил такое послание, то понял, что просто так от Гоголя не отделается. Теперь нужно уже ближе ознакомиться, но его самого уже интересует, а что же это за такой молодой человек, да, который так хочет познакомиться. И вот, собственно, вот это вот знакомство, когда, Гоголь был замечательным совершенно рассказчиком, и Пушкин и поинтересовался, что за маменька старушка, какие она письма пишет, потому что Пушкин отметил слог отменный, которым пишет маменька. То есть это первое. Второе, Гоголь рассказчик. И Гоголь стал рассказывать вот все те истории, которые присылает ему маменька и так далее, и так далее. И Пушкин ему сказал: вот эта тема, это эпоха романтизма, это вот тема как раз для... для литературных сочинений нужно писать. Вот так, собственно, и вырос замысел «Вечером на хуторе близ Диканьки». То есть, вот 1931-1932 год, когда Гоголь работает над ними. И, собственно, этот сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» и принес значительный интерес Гоголю и успех. Сам Пушкин по поводу этой книги писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без щепорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Мне сказывали, что когда издатель, имеется в виду Гоголь, вошел в типографию, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков». То есть вот такой успех даже у наборщиков вызвала эта книга. Правда, сам Гоголь, когда зашел в типографию и раздался смех, то он подумал, что опять провал. Но потом, когда ему объяснили, что нет, наоборот, успех, он, конечно, был доволен. После этого Гоголь стал не просто популярным, а модным писателем. То есть его стали приглашать, он стал читать свои рассказы, читал он отменно, то, что на разные лица читал. Вот тут задатки актерские ему очень здорово пригодились. И Плетнев уже устроил его в Санкт-Петербургский университет читать лекции по русской истории. И, ну, правда, историк, конечно, из Гоголя был не очень важный. Почему? Потому что Нежинская гимназия, хотя она считалась гимназией высших наук, это, конечно, не исторический факультет университета. Его не учили работы с рукописями, он не знал палеографии, он не знал источниковедческой базы, потому что на чем пишется история? На источниках, значит, их нужно изучать. Маменькие письма не очень хороший источник, как вы понимаете, для истории. С другой стороны, в это время уже вышла и история государства российского Карамзина. Почему такой интерес к истории? И ответная там, у Карамзина, как мы с вами помним, была история монархии в России. И ответ Николая Полевого — истории русского народа. Значит, вот две концептуальные истории. Вообще, чтобы быть историком, нужно иметь свою концепцию, которой у Гоголя не было. Потому что любая лекция, она должна быть концептуальна. А если курс, он тоже должен быть концептуальный. Авторский это будет, не авторский, в данном случае не важно, но концепция должна быть. То есть вот что-то должно, какая-то идея должна связывать все лекции, и в каждой лекции должна быть конкретная идея. Поэтому откуда черпал материал Гоголь? Вот с тех вот двух больших исторических трудов. Карамзина и Полевого. Значит, он выбирал материалы, как-то его выстраивал, заучивал наизусть, даже репетировал перед зеркалом и исполнял, лекцию не читал, да, а исполнял перед аудиторией. Потому что, в общем-то, любая лекция, она тоже в какой-то степени это действо. Да? И вот все приходили посмотреть и послушать не лектора Гоголя, а автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Одним из таких серьезных и усидчивых студентов был Иван Сергеевич Тургенев. Он, собственно, оставил воспоминания свои о лекциях Гоголя. Потому что в начале этих лекций курс был огромный, и сидели даже на ступеньках, но к концу второго семестра, то есть вот года, оставалось не больше 10-15 студентов в аудитории. То есть, понимаете? Потому что уже не столь интересно, и Гоголь понял, что он не историк. И вся вот та идея, которая была вот создать историю России, Руси, она, конечно, уже ушла на задний план. Хотя Максимович, скажем, ректор Киевского университета, приглашал его в Киевский университет преподавать историю, в Харьковском университете ему даже предлагали кафедру по истории, но, слава богу, что Гоголь понял, это не его. То есть вот нужно было приболеть какое-то время. С другой стороны, его интерес к истории потом выразится в чем? В замысле «Мертвых душ». Почему? Потому что он захочет издать духовную историю Руси. То есть не просто история, 26 стосов, а духовную историю. Но об этом речь пойдет позднее. Так вот, после этих успехов, после Иарабесок и Миргорода, вот двух других сборников, которых Гоголь писал и издал, Гоголь создаст цикл повестей, петербургских повестей. И вот одна из важнейших таких повестей – это повесть «Шинель». Вы ее хорошо все знаете, я надеюсь, и о ней мы сегодня и поведем речь. Напомню, что я назвал лекцию «Духовная нищета маленького человека». Вообще, вот этот вот термин «маленький человек» придумал даже не Белинский. Потому что я даже не спрашиваю вас, кто придумал, потому что чаще всего называют именно Белинский, на самом деле Чернышевский. Белинский пару раз отметил, что «Шинель Гоголя» есть выдающееся произведение автора. Но оба этих раза Белинский не разбирает эту повесть, обещая, что позднее он непременно в своем обзоре, он делал такой годовой обзор вышедших произведений, в своем очередном обзоре непременно уделит внимание и разбору «Шинели». Но этого так и не сделал. Почему? Ну, можно сказать, что для Белинского это казалось повесть не по зубам. Он другой человек. То есть он как литератор, как критик и тонко чувствующий многие вещи, он ощутил, что да, в этом произведении есть какой-то колоссальный заряд. Что это действительно выдающееся произведение. Ну вот на тот период может быть действительно вершина творчества Гоголя. Но чтобы разобрать и показать это, у него не хватило. А чего вы сами пойдете в конце лекции? Потому что Белинский все-таки был материалист, социалист. У него была совершенно другая направленность в критике и, в общем-то, оценке произведений. Да, вот социальное происхождение Акакия Акакича его интересовало. И показать забитость человека, как, собственно, нам представляли это и в советское время, да и сейчас в школе показывают, забитость этого маленького человека, она то, что называется вопиет. Но об этом ли эта повесть? На этот вопрос я попытаюсь в оставшееся время ответить. Поскольку лучше всего читать и комментировать, потому что в деталях и открывается смысл произведения, мы это с вами и сейчас сделаем. Итак, «Шинель Гоголя». В департаменте, но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердите, всякого рода департаментов, полков, канцелярии и словом всякого рода должностных сословий. Здесь вот как раз Гоголь отдает вот дань тому, что сам пережил. Да, это департаменты, чиновничные отношения и прочее, и прочее. Но ему нужно что-то сразу выделить. И он выделяет даже курсивом какой-то определенной детали или вещи. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, в котором идет дело, мы назовем одним департаментом. То есть он не обобщает, хочу обратить ваше внимание. При всем желании уже материалистической критики обобщить и показать, что Гоголь представляет типичного чиновника своего времени, видите, на самом деле Гоголь не обобщает. Он говорит, один департамент. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Один чиновник. Значит, обобщения никакого нет. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательного. Низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу и с морщинами по обеим сторонам щеки, цветом лица, то, что называется геморроидальным. Что ж делать, виноват петербургский климат. Скажите, пожалуйста, он красавец? Вот так вот посмотришь, сразу влюбишься, да? А почему Гоголь выписывает так Акакия Акакьевича? Ведь меня учили когда-то, давным-давно, да, что, смотрите, он пытается расположить читателя, и чтобы читатель, хотя бы какое-то участие проявил к этому бедному чиновнику, какую-то жалость к нему испытал. Но вот тот портрет, который создает Гоголь, разве он вызывает жалость? Несколько подслеповат, несколько рыжеват, с лысиной на лбу. Я пока больше ничего не хочу сказать об этом портрете. Мы к нему вернемся позднее. Но что нам понадобится еще? Просто обращаю ваше внимание. Что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называется вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наустрились доволы разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Но в этой фразе слишком много вещей, которые нужно прокомментировать. Ибо прежде всего нужно объявить чин. Действительно, когда один человек представлялся другому, он называл свой чин. Почему? Потому что другой тогда уже будет соответствующим образом к нему обращаться. Ваше благородие, ваше высокородие, ваше величество, ваше сиятельство. Понимаете? То есть это разные уровни обращения. Значит, чин обязательно нужно сказать. Теперь второй момент. Вечный титулярный советник. Почему он вечный титулярный советник? Это много или мало титулярный советник? Понимаете, вот то, о чем я вам всегда говорил. Любое произведение нужно рассматривать в контексте своей культуры, своего времени. Почему? Потому что оно было адресовано, это произведение, читателям, которые сразу же понимали, о чем ведется речь. Начну с титулярного советника. Титулярный советник в табелях о рангах – это 9 класс. Всего было 14 классов. Сразу возникает вопрос. Это, в общем-то, немного, да? Уже 14, 9 и так далее. Но если я вам скажу, что Пушкин после царского лицея пошел служить 11 классом, то тут даже еще ниже, чем Акакий Акакиевич. Понимаете? Это первое. Второе. Если, чтобы было понятно, что такое 9 класс. 9 класс, это, если перевести на военное звание, это капитан. Смотрите, то есть это старший из младших офицеров, да? Это командир батальона, может быть, капитан, командир батальона. Можно себе представить Акакия Акакиевича командиром батальона, то есть вот 300-400 человек под его началом будет? Нет. Трудно это представить почему-то. Еще один вопрос. Почему он вечный титулярный советник? А если я вам скажу, что следующий класс идет, следующий член, королевский асессор, он уже давал право на потомственное дворянство. Это 8 класс, это майор. Вот отец Достоевского сбежал в Москву, закончил Московскую академию медицинскую, да, и дослужился до главврача, то есть вот до этого 8 класса, и получил потомственное дворянство. Значит, чему не хватает Акакию Акакиевичу, чтобы дослужиться до этого чина? Высшего образования. А если бы у него было... Да, он бы пошел бы дальше. Представляете? И вот Гоголь-то обращает внимание на его усердие, на его службу. Вряд ли где можно было найти человека, который бы так жил своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, увиделся какой-то свой разнообразный приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами так, что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило его перо. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, то он к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражали состряки его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Но статский советник, это, извините меня, это 4-й чин. Это генерал. То есть, понимаете, за рвение, если бы давали. Значит, вот преграда высшее образование. Что Акакий Акакиевич не мог его получить? А почему? Но прежде всего последует за Гоголем и рассказчиком, потому что он хочет рассказать нам, как же произошло это имя Акакий Акакиевич. родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, и по правую руку стоял кум. Превосходнейший человек. Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником. И кума, жена квартирной офицера, женщина редких добродетелей. Смотрите, какие замечательные люди. Родительнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать имя. Мокия, Сосия или назвать ребенка во имя мученика Хаздазата. Нет, подумала покойница, имена-то все какие. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. Вот это наказание, проговорила старуха, какие все имена. Ей право никогда не слыхивала таких. Пусть бы еще Вородат или Варух, а то Трифилий и Варахасий. Смотрите, чем отличается Вородат от Варахасия? Только тремя буквами, да? Это тоже ирония. Это с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, ведь ей предлагают для крещения имена святых. А она что? Воспринимает звуки, созвучие имени. То есть она же не смотрит, хотя Горько только говорит, мученика Хаздазата. Нет. То есть не житие святого, которое, в общем-то, определяет жизнь человека, да? А созвучие имени. Еще переворотили страницу, вышли по Всекахе и Вахтисе. Ну уж я вижу, сказала старуха, что видно его такая судьба. У если так, пусть будет лучше он называться так, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. И здесь сразу нужно вспомнить, что Акакий с греческого перевода значит невинный, незлобивый. Вот мы особенно на второе значение должны с вами обратить внимание. Незлобивый. Имя в значительной степени предопределяет или определяет поведение человека. То есть вот тип человека. Таким образом произошел Акакий Акакиевич, ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник. То есть вот изначально все было предопределено. Итак, вот таким образом произошло все это. Мы привели это потому, что читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать, ну, никак было невозможно. То есть, вот, да, нарекается имя, нарекается, похоже, тогда судьба. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, это никто не мог припомнить. А это тоже очень важное замечание. То есть, здесь в какой-то степени такое ощущение, что ничего не меняется. Да? Состояние покоя, удивительного покоя. Ну, а это, в общем-то, состояние покоя, оно связано, в общем-то, с сакральностью, со святостью, да, состояние покоя. А здесь что? Я пока молчу, я пока просто интригую, понемножечку так вот задаю вопросы. Сколько не переменялось директоров, видите, там переменяется, там какое движение идет, кроме за столом ничего не меняется. И всяких там начальников, его все видели на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновникам для письма, так что потом уверили, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, ведь с мундира и с лысиной на голове. Так это покой или застой? То есть, или что это такое? Я пока не знаю. Но я просто обращаю ваше внимание на это. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него. Теперь внимание. Как будто бы через приемную пролетала простая муха. Потрясающее сравнение. Человека, образ Божий, да, сравнивают с простой мухой. То есть вот насколько нивелировано в нем понятие человека, да? То есть как муха пролетела. А почему вдруг? Почему нет человека? Потому что он мелкий чиновник? Ой, пока не знаю. Но обращаю ваше внимание. Начальники поступали с ним как-то холодно, деспотически. Какой-нибудь помощник стола начальника прямо совал ему под нос бумаги и сказал: «Вы же перепишите ли вот интересненькое хорошенькое дельце или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службам». И он брал, посмотрев только на бумагу и не глядя, кто ему подложил и имеет ли это право, он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же при нем разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху, говорили, что она бьет его. Спрашивали, когда будет их свадьба. Сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто никого и не было пред ним. И это не имело даже влияния на занятия его. Видите, ни одного слова. Незлобивый. То есть, смотрите, полностью соответствует. Причем Акакий Акакиевич, то есть незлобивый в квадрате. И не обращает на это внимания. То есть, если его касается это дело, он абсолютно не реагирует. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. То есть, смотрите, какая внутренняя сосредоточенность. Это очень тоже важный факт. То есть, если он на чем-то сосредотачивается, значит, он может достичь определенных результатов. Только если уж слишком была невыносимая шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» То есть, видите, когда мешает делом заниматься, что это главное в его жизни. То есть, когда его оскорбляют, не замечает. Но когда делу мешает, уже здесь, конечно, есть ропот, но жалкий ропот. И что-то странное заключалось в словах его и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, и который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный. И с тех пор, как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила толкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. Стало быть, они не приличные и не светские люди, а он только их принял за такие. Смотрите, какой Гоголь, как он тонко ведет здесь повествование. Но что увидел этот молодой человек в Акакии Акакиевиче? И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». Ну что, в каждом человеке есть образ Божий. И вот это и увидел чиновник, этот молодой человек. Но этого не замечали другие чиновники. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем виде, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости и в отонченной образованной светскости. И, о Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Ну, это такое небольшое лирическое отступление Гоголя. Итак, Акакий Акакиевич служил не просто ревностно. Он служил с любовью. И, собственно, весь смысл его существования это было это переписывание бумаги. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновение переписывания. Именно из готового же дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы с первого лица в третье. Скажите, это сложная работа? Поменять титул и глаголы. Особенно глаголы очень сложно. Я пошел, он пошел. С первого в третье лицо, правда? Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». А почему он не смог переписать? Пока не знаем.
Применить свою волю, то есть мыслить как-то, а он, наверное, осекает свою волю.
Пока не знаю. Пока мы только накапливаем эти вопросы. Знаете, как Гоголь строит свое повествование. Он же все время вот по нарастающей. Чем дальше мы читаем, тем больше вопросов возникает. Не знаю, вам нравится Акакий Акакич? С тех пор оставили его навсегда переписывать. Смотрите еще, навсегда. Все. До скончания века. Мне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье, ведь мундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький-низенький, так что шея его, несмотря на то, что и не была длина, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинной, как у тех гипсовых котенков, болтающихся головами, и так далее, и так далее. Ну и смотрите, если... Я тут допустил небольшую хитрость. Потому что, в принципе... Задумка любого писателя, она еще и раскрывается в том, как он располагает свои произведения в сборнике. Перед Эшинелью в цикле «Петербургской повести» стоит портрет. Но я умышленно начинаю с Шинели. Почему? Потому что в портрете ключ к пониманию Шинели. Если бы я рассмотрел портрет, тогда бы мне сразу же бы и раскрыли тайну Шинели. Поэтому я поступил хитро. Я начинаю с Шинели, а потом буду говорить о портрете. Так вот, в портрете молодой художник, который очень увлечен, Чартков, который увлечен своей работой, он тоже не обращает внимания на свою одежду. Потому что если человек действительно живет в каком-то другом мире, мире его воображения, фантазии, творчества и так далее, то внешнее ему кажется совершенно незначительным. Значит, смотрите, Акакий Акакич почти как тот вот художник. Абсолютно не обращает внимания на свою одежду. Ни один раз в жизни он не обратил внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице. То есть тоже, так сказать, это было безразлично. Но если Акакич и глядел на что-то, то видел... На всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве если неизвестно, откуда взявшись лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускал на зрямицей ветер в щеку, то тогда замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. То есть, видите, даже забывался, идя по улице. То есть погружался в свой мир. Но опять же таки, смотрите, так живут творческие люди. Поэты, писатели, композиторы, художники. А Акакий Акакич в своем мире все время пребывал. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком. Каждый день, между прочим, говядину с луком. Бедный человек. Это так, слово сказать. Где хитрый Гоголь разбрасывает детали много по своему повествованию, вовсе не замечая ни вкуса, в том числе и говядины, ел все это с мухами и со всем тем, что посылал Бог на ту пору. То есть не гурман. А зачем он ест? А чтобы подкрепиться, да? Чтобы жить, совершенно верно. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола. То есть, понимаете, вот набить чрево свое, да, чтобы продолжить существование. То есть не, есть, потому что нужно поддерживать энергию в своем организме, да? А не потому что... Но, значит, у него есть чувство голода? Есть. Чувство насыщения он испытывает? Да. Зачем он насытился? А потому что дальше-то начинается самое важное. Вынимал он баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия. То есть, смотрите, он еще и ценитель, он еще и эстет. Копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу и какому-нибудь новому или важному лицу. Смотрите, красота слога недоступна для его понимания. Маленькая деталь, но она важна. Нам еще раз пригодится она в полнейшем. Знаете, значит, он на что обращался? На адрес или на какое-нибудь новое лицо? Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, Когда уже все можно было, когда все уже было отдохнуло после департаментного скопления первым, беготни своих и чужих необходимых занятий, когда чиновники спешат передать наслаждению оставшееся время, кто по боче несется в театр, кто на улице и так далее, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел он на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Счастливая жизнь. Беззаботно, да? Потому что он живет ради чего? Присутствия, ради переписывания этих бумаг. Так протекала и мирная жизнь человека, который 400 жалований умел бы довольно своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не одно важное происшествие. Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Смотрите, Гоголь дважды подчеркивает жалование 400 рублей в год. Это много или мало? Вот я пока не знаю. Сделаю вид. Да? Что я пока не знаю. Почему? Потому что нам нужно считать. Ну, если 400 рублей в год, значит, мы делим на 12, получаем сколько? Приблизительно сколько там получается? 30. Сколько? 34, наверное, 35. Давайте, чтобы нам легче считать, условимся, что 135 рублей. Да? Потому что нам нужно будет. Вы поймете, зачем. Враг этот никто другой, как наш Северный Мороз. В 9 часу утра, минут часа, когда улицы наполнялись чиновниками в департаменте, он начинает давать всем щелчки по носам, по ушам и так далее. И, так далее. И вот Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. То есть, смотрите, это человек с чувством голода, да, и теперь мы обнаружим, что он человек с чувством холода. То есть он холод ощущает. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев его хорошенько у себя дома, он открыл, что в 2-3 местах именно на спине и на плечах она сделалась точно серпянка. Сукна до того истерлась, что сквозила и подкладка расползлась. Ну, тут Гоголь замечает, что и шинель было предметом насмешки у сослуживцев Акакия Акакиевича. Ее даже называли капотом, отнимая благородное имя шинели. Должен заметить, что пальто, слово еще тогда не употреблялось, а была вот шинель, там мужская, женская. Вот демисезонная и зимняя. Ну и увидел беду Акакий Акакиевич и решился понести шинель портному Петровичу, с которым был давно знаком, и который, собственно, и все и шил для нашего героя. Я здесь не буду рассказывать о Петровиче, вы сами хорошенько знаете, но что мне главное. Когда подымался Акакий Акакиевич по лесенке к Петровичу, он решил мысленно, положил не давать больше 2 рублей за работу. Это тоже очень важно. 2 рубля за работу. Дверь была отворена. Акакий Акакиевич обратил внимание, что Петрович был сердит, но, по-видимому, не опохмелился, поэтому был он в дурном расположении духа. Одним единственным глазом смотрел на иголку и на нитку, которая никак не хотела в игольное ушко влезать, а поэтому был страшно сердит. Акакий Акакиевич понимал, что лучше в это время Петровича не трогать. И он уже хотел было поворотить назад, но Петрович его заметил единственным глазом. И Акакиевичу ничего не оставалось, как сказать: «Здравствуй, Петрович». «Здравствовать желаю, сударь», — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. «А я вот тебе, Петрович, того». Переведите на русский язык. Нужно знать, что что Акакий Акакиевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Милые мои, можно ли предлогами, наречиями и частицами выразить мысль? Вот мы сейчас с вами подходим к самому главному, насколько интриговал с нами Гоголь. А вот теперь он начинает потихонечку раскрывать смысл того, о чем он хочет сказать. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы. Так что весьма часто, начавший речь словами «это право совершенно того», потом уже ничего и не было, и сам он, позабывшись, думает, что все уже выговорил. Это право совершенно того. Опять переведите, милые мои. В чем дело? Подождите, не делайте поспешных выводов. Не торопитесь. Я еще задаю вопросы вслед за Гоголем. Смотрите, сколько много вопросов. Когда же мы ему отвечать? Уже скоро, потерпите. «Что ж такое?» – сказал Петрович, обсмотрел в то время своим единственным глазом весь мундир и так далее, потому что он сам его шил. «А я вот того, Петрович, шинель-то сукно, вот, видишь, везде в других местах, как же так будто старый, да вот оно новое, да вот только в одном месте, не того, да на спине, да вот на этом плече немножко, и работы немного». Ну, смотрите, сколько наговорил. Оратор. Целый трактат. Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, потом рассмотрел долго, покачал головой, полез рукой за окно, за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какой именно неизвестно. Растопырил капот на руках, рассмотрел его против света, опять покачал головой. То есть, смотрите, как оценивают, он же профессионал. Тот профессионал в буквах и в переписывании, а этот профессионал в портному делу, да? Нет, нельзя поправить, худой гардероб. О, Акакий Акакиевич, при этих словах ёкнуло сердце. «А чего ж нельзя, Петрович?» – сказал он почти умоляющим голосом ребенка. «Да ведь только что всего на плечах поистерлось. Вижу, тебе ешь же какой-нибудь кусочек». Смотрите, заговорил складно. Смотрите, то есть, если состояние эффекта, да, значит, фраза начинает строиться. И смотрите, даже глаголы и существительные вспомнил, что они существуют, а не только частицы наречия и междометия. «Да кусочки там можно найти, кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя. Дело совсем не утронешь, а он уже ползет». «Ну и пусть ползет, ты точечную заплаточку». «Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, поддержка больше на это велика. Только и слава, что с окна, а подуй ветер, так и разлетится». «Да ну то уж ты прикрепи, как же это так, право того?» Смотрите, все, исчерпал засал, запас слов. «Как же это так, право того?» «Нет», — сказал Петрович решительно. — Ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому что чулок не греет. Это немцы придумали, чтобы побольше себе денег забирать. Петрович любил при случае кольнуть немцев. А шинель уж, видно, вам придется новую делать. При слове «новую» Акакия Акакича затуманилось в голове, и все, что было в комнате, так и пошло за ним путаться. — Как же новую? Сказал он все еще, как будто находясь в своем, ведь у меня денег-то на это нет. Да, новую, сказал варварским спокойствием. Ну, а если бы пришлось новую, так она бы того. То есть, что будет строить? Знаете, а Петрович-то понимает, а как я, Акакич? Его язык, да? Ну, да. Да 3,5 слишком надо будет приложить, сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Очень он любил сильные эффекты. Любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов. «1500 рублей за шинель!» – вскрикнул бедную Акакий Акакич, вскрикнул, может быть, в первый раз отроду бы отличался всегда тихостью голоса. «Да-с», – сказал Петрович, – «да еще какова шинель, если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 войдет». Знаете, издевается? Или мастерство свое хочешь показать? «Петрович, пожалуйста», — говорил Акакий умоляющим голосом, — «ну как-нибудь поправ, хоть чтобы сколько-нибудь...» «Да нет, это выйдет и работу убивать, и деньги попусту тратить», — сказал Петрович. И Акакий Акакьевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. Действительно, потрясение было столь велико, что Акакий Акакьевич даже отправился в противоположную сторону от своего дома. То есть он действительно потрясен. Поэтому и вот фразы у него выскакивали так вот на подсознательном уровне. Но потом он стал постепенно приходить в себя. Стал думать, что Петрович, конечно, в таком нерасположении духа, потому что не поправил здоровье. И вот если на следующий день прийти к нему, дать гривенничек, чтобы он поправил здоровье, то он будет и более сговорчив, и, конечно же, возьмется и... А за что? И рассуждая, на следующий день он это сделал. Однако Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу, был совершенно заспавшись, но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя», — сказал, — «извольте заказать новую». А как я, конечно, тут же всунул ему гривенчик? «Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, об шинели и не возьмите беспокоиться, она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж вам сошлю на славу, уж на том постоим». Ну вот теперь будем разгадывать потихонечку загадки, которые загадал нам Гоголь. Итак, Петрович сказал 150 рублей. Акакий Акакьевич понял, что без шинели никак обойтись нельзя, и совершенно поник духом. Хотя он, конечно, знал, что за Петровичем водилась блажь, заломи друг черт знает какую непомерную цену, что так и так уж бывало, что и сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. Что ты с ума сошел, дурак такой? Хотя знал, конечно, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей? Смотрите, значит, если бы 150 рублей нужно было, то 35 – это сколько? Ну, 5 месяцев почти не есть, не пить, правильно? Чтобы сэкономить и 150 рублей. Но если Петрович решается за 80 рублей, значит, уже не есть, не пить, ну, можно сказать, 3 месяца, да, чтобы накопить эту сумму. Но где взять эти 80 рублей? Еще половину можно было бы найти, половина бы отыскалась. Смотрите, как пополам делится эта сумма. 150, теперь половина 80, да, теперь еще от 80 40. Смотрите, как уменьшается резко сумма. Может быть, даже немножко и больше бы нашлось. Но где взять другую половину? Но прежде читатель должен узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакьевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, прирезанный в крышке дырочкой для бросания туда денег. Грош – это 2 копейки. По истечении всякого полугода он ревизовал по накопившуюся медную сумму, заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжении нескольких лет оказалась накопившаяся сумма более чем на 40 рублей. Итак, 40 рублей есть. Значит, теперь не есть, не пить сколько осталось? Ну, можно сказать, месяц небольшим, да? Итак, половина была найдена. Но куда же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акакий Акакьевич думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя бы, по крайней мере, продолжение 1 года. Изгнать употребление чаю по вечерам. Ну, фунт чаю для Акакия Акакьевича стоит, ну, фунт это 400 граммов, да? Сколько стоил? Ну, рубль-полтора. За месяц фунт чаю выпивал Акакий Акакьевич всего с экономией? Вряд ли. Значит, сколько в месяц он может сэкономить? Ну, пусть даже 1,5 рубля. Значит, за год все равно эти 40 рублей не накопите. Ну, будет 15 рублей, да, получится в конечном итоге. Не зажигать по вечерам свечи. Пучок свечей, ну, 10 свечей восковых, ну, стоило 20 копеек. Значит, свеча горит 5 часов. То есть на вечер хватает. Значит, за неделю он может накопить сколько? Сэкономить, точнее. Да? Ну, где-то 15 копеек. За месяц 60. Значит, ну, 6 рублей или 7 за год сэкономит. А если что понадобится делать, в комнату хозяйки, работать при свече. Ходя по улицам, ступать как можно легче, осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, таким образом не стереть скоровременно подметок. Подметки стоили рубля 1,5-2. Но за год меняли один раз. То есть еще 1,5-2 рубля. То есть смотрите, на чем он экономит? Практически на том, на чем, в общем-то, сэкономить нельзя. Но тем не менее, видите, получается так, что он отказывается от всего ради этой экономии. Надо бы нас в течение года, повторяю, собирается экономить. И, собственно, экономил. Надо бы нас сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то все привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Гениальная фраза. Вот ради этой фразы написана вся повесть. Но он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Вечной жизни, будущую, да, будущей вечной жизни. Это у христианина, у православного человека. А здесь вечная идея будущей шинели. У каждого из людей есть своя вечная идея. Она, правда, расширена. У кого-то Мерседес, у кого-то там пятиэтажный особняк на Лазурном берегу, у кого-то гораздо скромнее, да. Но у каждого есть вечная идея будущей шинели. С этих пор, как будто само существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто бы даже другой человек присутствовал с ним, как будто бы он не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним приходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке, без износу. И он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. То есть смотрите, опять же таки, третий раз Гоголь подчеркивает, если Акакий читает перед собой цель, он ее может достичь. Причем даже отказывая себя во всем. Итак, с лица и поступками исчезло само собой сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся неопределенные черты. Огонь порою показывался в его глазах и в голове, даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. А не положить ли точно куницу на воротник? Какая отважная и дерзкая мысль. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянность. Один раз, переписывая бумагу, чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух сказал «ух!» и перекрестился. Видите, какие это мысли. Милые мои, а теперь давайте подсчитаем. Итак, смотрите, Акакий Акакиевич заказал шинель за 80 рублей, правильно? 40 рублей даже слишком у него есть, правильно? А помните, ведь Акакиевич к празднику ожидал получить премию в размере оклада. Оклад у него сколько? Ну, мы посчитали, 35, да? А получил 60. 40 и 60 – это сколько? 40 и 60 – это сколько? 100. А шинель сколько стоит? 80. А зачем же он копил? Вот понимаете, вот в чем хитрость Гоголя. Знаете, как он нас присыпил всех, а, читателей. Он перед этим он сказал. Правда, он там сказал, что уже Акакий наметил, на что он потратит эти вот там 35 или 40 рублей, которые он должен получить премию. Но там же есть и фраза, что на первом месте Акакий Акакий поставил себе шинель. Значит, 40 и 60 – это уже 100. Даже еще деньги останется на вот те, на другие покупки. Спрашивают, за зачем он в течение года копил, если у него все эти деньги есть, отказываясь от всего. И сколько он бы мог накопить, если он отказывается от всего. Теперь я еще открою один секрет. Смотрите, скажу о Петровиче. Сколько Петрович взял за работу? За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак было нельзя. Шил он 2 недели. Значит, смотрите. Значит, теоретически. За месяц сколько Петрович может заработать? 24 рубля. А он живет с женой. Значит, с женой 24 рубля хватает? А как и как 45 нет на одного? Милые мои, что это такое? Теперь еще с другой стороны подойдем. Я специально поинтересовался, а сколько, ну, в общем-то, уходит в то время, уходило на пропитание. И вот я нашел очень интересные такие данные, что семья из 6 человек, то есть муж и жена, и 4 детей в городе Александрове, тут вот недалеко от Москвы, да, имели доход в год 286 рублей, тратили на себя 281 рубль. Это сюда входило и одежда, и питание, и обувь, и так далее, и так далее. На шестерых 281 рубль. Вы скажете, но в Петербурге дороже жизнь, потому что нужно за квартиру платить. Но если вы берете квартиру с ужином, что, собственно, и было у Акакия Акакича, то средняя цена за такую квартиру, вот там, в отдаленных районах, где жил Акакий Акакич, это было приблизительно 14 рублей, 15. Значит, получается, что 20 рублей у него и так остается. И не нужно ограничивать себя. Спрашивается, зачем он копил? Смотрите, какие загадки интересные. Разводим руками, читаем дальше. И вот вы помните, когда Петрович принес наконец шинели, это был самый торжественный день в жизни Акакия Акакича. Он ее принес поутру, перед самым тем временем, когда нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время пришло так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы. И, казалось, грозились еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительного, какого Акакий Акакич еще никогда и не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело, и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которым представляются только подкладки и переправляют, а тех, которые шьют все заново. То есть, видите, он в какой-то степени творец, да? Потому что он творит новую вещь, а не просто переделывает подкладки. Он вынул шинель из носового платка, в котором принес. Хороший носовой платок, в который шинель вмещается. Платок был только что от прачки. И уж потом свернул ее, положил в карман до употребления. Вынув шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча. Говорили не на плечи, а на плеча. Акакия Акакича, потом потянул и садил сзади рукой к низу, потом драпировал ее Акакия Акакича несколько по распашку. Акакия Акакич, как человек в летах, захотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава очень хороша. Словом, казалось, что шинель была совершенно и как раз в пору. Петрович не упустил, причем в случае сказать, что он только так, только потому, что живет без вывески на небольшой улице, и притом давно знает Акакия Акакича, потому и взял так дешево. А на Невском проспекте с него бы взяли за только работу 75 рублей. Акакия Акакич об этом не хотел рассуждать Петровичем. Он боялся всегда сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вслед пошел за ним, оставались на улице, долго еще смотрел издали на шинели. Потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улице и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Да, везде было хорошо. То есть произведение искусства. Между тем, Акакий Акакич был в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. Знаете, вечная идея воплотилась. Естественно, он испытывает внутреннее удовольствие. самом деле двовыгодно одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Видите, он же эстет, мы с вами знали. Да? Дороги он не приметил вовсе, очутился вдруг в департаменте. Ну, там, естественно, все стали его поздравлять, все увидели эту шинель, обстумбили, поздравляли и так далее, и так далее. А как Акакий совершенно потерялся, не знал, как ему быть, что такое отвечать, как отговорившись, он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал был уверять довольно простодушно, что это совсем даже не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Потому что кто-то сказал, что нужно бы вспрыснуть, то есть обмыть по русскому обычаю шинель, чтобы лучше носилась. Так? Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордится, знает даже с низшими себя, сказал, так и быть, я вместо Акакия Акакича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же как нарочно сегодня именинник. Ну, замечательно. То есть не нужны лишние расходы. Потому что опять, что полгода голодать, чтобы если вот этот обед дать, да? Этот весь день был для Акакия Акакича точно самый торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа. Скинул шинель, повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была великая разница. И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило и на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал. Никаких бумаг, а также немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не из Петербурга. Да? Ну, в общем, сначала Акакию Акакичу нужно было пройти какие-то пустынные улицы с тощим светом, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники. Смотрите, на что он обращает теперь внимание? У него самого шинель, да? Теперь он обращает внимание на воротник, да? Потому что дерзкая эта мысль окуниться, наверное, там где-то еще сидит. Реже встречались Ваньки с деревянными решетчатыми своими санками. Ванька – это крестьянин, которого помещик отпускал в Петербург на заработки. Потому что зимой-то делать нечего в деревне. Ну вот это так назывались и Ваньки. Лакированные санки, лихачи в малиновых бархатных шапках. Акакий взглядел все на это, как на новость. Смотрите, помните, он же ведь раньше не замечал жизни, которая текла вокруг. Уже несколько лет не выходил по вечерам на улице. Остановившись любопытством перед освещенными окошками магазина, посмотрел на картину, которая изображена была какая-то красивая женщина, которая скидывала себе башмак. Акакий Акакич покачнул головой, усмехнулся и пошел своей дорогою. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретилась вещь вовсе незнакомую? Или подумал он, подобно другим чиновникам, следующее? Ну, уже эти французы, что я говорю, уже если захотят что-нибудь того, то уж вечно того этого. А, так. Наконец постигнул он дома, в котором квартировал, достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помните, он даже в припрыжку за какой-то дамой там припустился. Она шарахнулась от него, потому что другое состояние. То есть он летает, он в полете. Да? Ну, как же, обрел спутницу жизни. И жить теперь стало легче. Видно, что уже чиновники давно собрались и выпили не по первому стакану чаю. А как Акакий вошел, повесивший шинель свою, вошел в комнату, перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уж не заметили. Но его уже заметили, приняли криками и пошли в тот же час переднюю, но посмотрели его шинель. Акакий Акакич хотя был отчасти сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили, его и шинель обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это шум, говор, толпа, все это было как-то чудно Акакию Акакичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю свою фигуру. Наконец подсел к игравшим, посмотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уже давно наступило время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел было проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерской пирожков и шампанского. Акакий Акакич заставил выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако же никак не мог позабыть, что уже 12 часов, давным-давно пора домой. Ну и чтобы никак не возбуждать чиновника своих сослуживцев и побуждать их того, чтобы не оставили его, он тихонечко, да, на английский манер удалился. Правда, обратил внимание, что шинель почему-то валялась в прихожей к небольшому его огорчению. Итак, он надел шинель и вышел на улицу. Естественно, сэкономил на извозчике и, естественно, отправился домой пешком. И вот тут вы знаете, что с ним случилось. Самое важное. Вдали, бог знает где, мелькал огонек какой-то будки. Он подошел к площади, которая ему показалась огромным океаном. Веселость Акакия как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни. Точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам, точно море вокруг него. «Нет, лучше не глядеть», — подумал он, пошел, закрыв глаза. И только открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади. Увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уже-то он не мог даже и различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя», — сказал один из них громовым голосом, схватившую за воротник. А как я, конечно, хотел было уже кричать «караул», как другой приставил к нему кулак величиною чиновничью голову, промо, а вот только пикни. А как я, конечно, чувствовал, что как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, он упал навзничь и снег, и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился, поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что поле холодно, шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, не думал долетать до конца площади. Отчаянно, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь, прямо к будке, подле которой стоял будочник, опершись на свою лебарду. Глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали кричит человек. А как я, конечно, перебежал к нему, начал задыхавшим голосом кричать, что это, что тот спит, ни за что, чем не смотрит, не видит, как грабит человека. Будочник же отвечал, что он не видел ничего. Правда, видел, как остановили его среди площади какие-то два человека. Додумал, что это были его приятели. А что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра надзирателю. И так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Ну и как мы помним, Акакий Акакич, сначала, так сказать, изумленная хозяйка встретила Запорошенного совершенно Акакия Акакича. На следующий день Акакий Акакич отправился к значительному человеку, значительному лицу, но значительное лицо стало только недавно значительным лицом. И помните, в присутствии своего давнего приятеля хотела показать, что оно значительное лицо, и как раз показала это на примере Акакия Акакича, что оно значительное лицо. И после этого Акакий Акакич вернулся домой и скончался. Так о чем же рассказ? Смотрите, по ходу чтения я задавал очень много вопросов. И теперь нам пришла пора отвечать на эти вопросы. С чего начнем? А начнем с самого главного. Смотрите, Акакий Акакич, как его матушка, реагирует на буквы. То есть он хорошо знает буквы, буквы у него фавориты. Матушка на звуки реагировала, то есть как произносится то или иное слово. Но смотрите, почему Акакий Акакич не смог переписать двух бумаг и из двух бумаг сделать одну? Человек есть образ и подобие Божие. Что есть образ человека? Образ Божий в человеке. Это его душа, бессмертная душа. Что есть подобие? Подобие – это свобода выбора и умение творить. Скажите, пожалуйста, Акакий Акакич творец? Он смог переписать две бумаги в одну? Нет. Смотрите, Акакий Акакич чувствовал голод, но все животные чувствуют голод. Акакий Акакич чувствовал холод, но все животные чувствуют холод. Чем отличается человек от другой твари, которую сотворил Господь? Тем, что он словесен. Это право совершенно того. Акакий Акакич словесен? Если он изъяснялся только частицами и междометиями, оказывается, он бессловесен. То есть, оказывается, в нем нет самого главного. То есть, в нем нет образа Божия. Иисус Христос – воплощенное слово. А как я, Акакич-то словом не владеет? Он просто переписывает бумаги. Переписывает буквы, не слагая их в слова и не осмысливая их. Теперь смотрите. Во времена Гоголя, так же, как и в наши времена, большинство читателей не читало Евангелия. Значит, посредством только литературы и можно донести истины евангельские до читателей. И что делает Гоголь? Он как раз и доводит евангельскую истину. По сути дела, вся эта повесть – это есть иллюстрация слов, которые сказаны в Евангелии. Не собирайте земных богатств, где есть тля, ржавчины и воры, которые могут похитить ее. Но собирайте богатства небесные, где нет ни тли, ни ржавчины, ни воров. Смотрите, чем занимается Акакий Акакич всю жизнь? Помните, по грошику, в копилочку. То есть он всю жизнь собирает земные богатства. А вечная идея у него какая? Будущая шинель. То есть вот воплощение его богатств. Это новая шинель. Помните, чем заканчивается повесть? Что спустя какое-то время, после смерти бедного чиновника Акакия Акакича, по Петербургу расползли слухи, что стало появляться то ли привидение, то ли человек, который срывает шинели со всяких генералов, даже с того самого ответственного лица, который было, поехал к любовнице. И что самое удивительное, что в этом, так сказать, чиновнике многие находили сходство с Акакием Акакиевичем. Почему эта неприкаянная душа вдруг появляется в Петербурге? А потому что вспомним продолжение евангельских слов. «Ибо где богатство ваше, там и сердце ваше». Значит, где стало сердце Акакия Акакиевича? На земле. Воплощается оно в чем это богатство? В шинели. Значит, душа и неприкаянная, потому что она прилипла к шинели. Знаете, вот что показывает Гоголь. Это не мелкий чиновник. Нет, это совершенно бездуховная личность. Помните, теперь тот образ, который в самом начале создавал. Несколько подслеповат, несколько подрежеват, с лысиной. Почему он не, в общем-то, приятный? Да потому что внешнее есть отражение внутреннего мира. Вот почему он нам сразу не понравился. Потому что мы уже по самому описанию Гоголь показывает, как отражается внутреннее во внешнем у этого человека. Вот почему и Белинский не смог разобрать эту повесть. Потому что вот духовное наполняясь этой повести для Белинского было просто недоступно. Теперь вы понимаете, почему это маленький человек? Потому что он духовно нищ, не материально, а именно духовно. И вот Гоголь, вот уже здесь, в этом произведении, по сути дела, и ставит вопрос. Не будьте мертвецами, не будьте мертвыми духовно. Потому что у каждого человека должна быть одна цель – о вечной жизни и в духовном совершенствовании. Вот на этом мы закончим с вами сегодняшнюю лекцию.
Чернышевский, тем не менее,
Нет, он только в социальном плане посмотрел, только в социальном. Все разбирали повесть только в социальном плане. Вот то, что я вам вот сейчас сказал, это только появилось вот сейчас толкование такое. То есть вот в недальнем времени.
Можно еще спросить, мама была очень религиозным человеком. Он был тоже в юности религиозным человеком. Так почему у него одним...
Религиозность мамы...
Я сейчас мысль хочу да. сказать. Как он мог при этой религиозности мечтать быть актером? Тогда это несовместимые вещи были. Актерство, театр...
А, вы имеете в виду Гоголь? Угу,
то
понятно.
Есть это два разных мышления, мировоззрения.
Понятно. Но вот что касается желаний.
То есть здесь мама с папой резко вошли в конфликт?
Нет. Дело все в том, что, вот я говорил, родитель Василий Афанасьевич очень любил театр, как и Трощинский. Да? Вот тот вельможа, помещик, который содержал этот домашний свой театр. И Гоголь в какой-то степени... Ну, проникся этим театром, потому что для него воспоминания детства – это как раз поездка на валах, медленно, к этому Трощинскому, с пикниками у обочины, потому что останавливались. Потом переодевание, когда он вдруг видел, что их какой-нибудь куча превращается в царя, что Василий Афанасьевич, человек весьма скромный такой и тихий, вдруг превращался... Он же режиссер, да, человека властного, то есть он всеми командовал, всеми подчинялись. Тоже играл какую-нибудь роль, вот это вот перевоплощение. То есть Гоголя поглотила вот эта многоплановость человеческого бытия. То есть вот на сцене можно показать и пережить много всяких жизней, героев и так далее, и так далее. Поэтому, когда он уже учился в Нежинской гимназии, да, и когда там стали ставить спектакли, там же только мальчики одни учились, значит, кому-то нужно было играть женские роли, значит, их играл Гоголь. Но чтобы правильно играть, вы знаете, что он делал? Он уходил на рынок, то есть на базар по-украински, и наблюдал за этими хохлушками, которые там, так сказать, торгуют. Как они повязывают платок, а хустку повязывают сверху такими этими, да? Как они семечки щелкают, как они разговаривают, как они лаются. То есть ругаются, да, понимаете? То есть он уже тогда накапливал впечатления, да, и колориты, понимаете? И это ему во многом помогло позднее, когда он станет художником, писателем, да, вот эти вот детали. Почему? Потому что он научится их замечать. Сначала он будет их играть на сцене, причем, опять же, таки, ну, выдающаяся часть лица известная была в Гоголе, нос, да, а первые роли у него вообще были бессловесные. Но он, когда выходил на сцену, играл в старух, да, и когда он чмыхал носом и двигал им, то публика вся падала, да, то есть вот со смеху. Почему? Потому что он мог сыграть вот даже своим носом. Почему потом нос будет у него отдельной жизнью жизнь, повести нос, да? Потому что это действительно та часть лица, которая вот, вот так вот свободно могла. Так что здесь есть уже секулярность сознания, если вот исходить от того, что, потому что это было модно. Вот тогда пьесы были модны. Другое дело, поскольку я об этом говорить уже не буду, скажем, какую задачу ставил перед собой Гоголь в том же «Ревизоре». Это очень важный момент. Обращали вы внимание или нет? Когда Гоголь пишет, что последняя ремарка, вот когда уже происходит, ну, последнюю сцену вы помните, да? Читали письмо Хлестакова, и после этого известие, что в город приехал ревизор и требует себе городничего. И немая сцена. И вот эта вот немая сцена, по ремарке Гоголя, должна длиться не менее 3 минут. Вот спрашивается, почему? Да, не менее 3 минут. И Гоголь дважды объяснялся своими зрителями и читателями в отдельных статьях, и говорил, что не ищите города на карте, потому что этого города нет, потому что этот город – душа человека, а все чиновники – это человеческие пороки. А последняя сцена – это сцена страшного суда. В чем застану, в том и сужу. И поэтому на зрителей должно произвести сильнейшее впечатление именно вот эта вот сцена, потому что никто уже не может двинуть даже рукой, ногой или что-то изменить. Пришел судья и будет судить каждого. И уже изменить он ничего не может. И вот эта вот последняя сцена должна произвести самое сильное впечатление на зрителей. Что каждый должен выходить отсюда потрясенным и задумываться, а как я живу? И успели ли я что-то изменить, когда придет судья и скажет, что я пришел судить? Понимаете? Так что Гоголь, хотя с одной стороны увлекся театром, но понимает, что и через театр можно воздействовать на сознание людей. Но его не поняли. Половину сказали, что шикарная пьеса, отцом низы, вверх сказал, что нет. Николай, император Николай сказал, всем досталось, а мне больше всех. То есть вот, понимаете, успех был невероятный. А Гоголь сказал, нет, полный провал. Почему? Потому что ставили как комедию, ставили как сатиру на действующую Россию, а Гоголь-то показал душу человеческую. Поэтому он и уезжает, в общем-то, в Европу, тогда уже, чтобы заняться уже написанием «Мертвых душ». Но это тема другого рассказа.
Он, когда был юным и мечтал стать актером, он знал, что актеров коронят за пределом христианского.
Ну, понимаете, в принципе, конечно, знал. Все это знали. Вот. Но, может быть, именно поэтому он не так сильно и огорчился, когда его не взяли в труппу. Но, стало быть, не судьба. Понимаете? То есть, стало не судьба. Но лицедейство, да, он прекрасно понял, что это такое. Но, тем не менее, писал. Да? Почему? Потому что и этим языком можно что-то донести. Используя этот язык, понимаете? Да. Так что, ну вот, все нужно рассматривать в процессе. Понимаете,
если, скажем, тут тоже, как и Пушкина, нужно рассматривать Пушкин ранний, Пушкин поздний, Гоголь ранний, Гоголь поздний. Почему я вам сказал, у него там были амбиции, конечно, молодого человека, большие сильные амбиции, достичь славы. Он сказал матери, что я уезжаю, но я славу добьюсь, понимаете? Каким способом, как актерство, там еще, он еще пока не знал. Но если бы сказали Гоголь вот уже в конце, там, скажем, 50-е годы, да, что вот уже совершенно по-другому смотрите, когда Гоголь после путешествия по святым местам возвращается, то есть вот, ну, я имею в виду в Иерусалим, после поездки возвращается, поселяется здесь у Александра Петровича Толстого, графа, и его просят почитать «Ревизор», а раньше он с большой охотой читал, он практически все время отказывался. Потому что он уже по-другому совершенно воспринимает свои сочинения. И когда граф Толстой, ну, не путайте, не Лев Николаевич, а Александр Петрович, которого, так сказать, вот снимал, точнее, жил вот эти его комнаты, где сейчас вот наконец-то сделали музей, квартиру Гоголя. Так вот, чтобы сделать приятное, граф Толстой переплел собрание сочинений Гоголя, оно вышло. Такой красивый красный софьян с кожей. И Гоголь даже не дотронулся до этих книг. Он посмотрел на них и говорит, была бы моя воля, я их бы все сжег. Почему? Потому что уже он познакомился и с отцом Матвеем Константиновским, который сказал, за каждое слово ответишь пред Богом. Понимаете? Но это уже другой Гоголь. К этому мы должны прийти. Мы посмотрели сейчас раннего Гоголя, а потом мы еще посмотрим Гоголя уже зрелого духа. Понимаете, то есть вот это будет эволюция. Мне важно рассмотреть эту эволюцию.
А вот мистицизм?
Мистицизм в нем увидели символисты. То есть символисты открыли Гоголя. В конце 19 века Гоголя благополучно забыли. Ну, благополучно в кавычках, естественно. А символисты его открывают. Его открывают как вот как символиста, первого символиста. У Андрея Белого была крупная такая монография творчества Гоголя. Каменев даже предисловие к ним там написал. Вот, и они-то, можно так сказать, раскрутили только, что показали, что и мистицизм, и символизм, и так далее, и так далее. Гоголь об этом и не подозревал.
Сложно.
Ну что, закончено.